Открытая студия.
День добрый. Вечная тема, от которой мы вряд ли уйдем в ближайшее время. Посткоронавирусный синдром. Как жить, чтобы потом не было мучительно? Недвижимость у нас в центре внимания. А в студии радио «Комсомольская правда». Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «БФА Девелопмент». Здравствуйте, Светлана.
Добрый день.
Максим Жабин, заместитель генерального директора группы компании «Ленрусстрой». Добрый день. У нас на связи, на прямой, Катерина Соболева, вице-президент компании «Бекар Asset Management». Приветствую вас.
Добрый день.
Слышно нас? Хорошо. Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. И здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, год для рынка недвижимости стал временем перемен. Ситуация с распространением коронавируса. Обвал курса рубля. Внесли определенные изменения, конечно же, в базовые прогнозы развития всех сегментов рынка недвижимости. Но мы понимаем, что одно неизменно. Да? Недвижимость – это самое выгодное вложение. Наверное, всегда. Вопрос только в том, где, как, что. Вот давайте об этом говорить, искать ответы на эти вопросы. Поехали. Давайте начнем. Так, какой, на ваш взгляд, формат недвижимости сегодня наиболее перспективен для инвестиций? А, Михаил, начнем с вас.
Да, сейчас с точки зрения инвестирования, на мой взгляд, акцент должен быть на тех проектах, которые перспективны прежде всего для жизни. То есть это центральная часть города. Это дома, которые технологически оснащены достаточно хорошо. Да, и это дома, которые не будут стареть и морально устаревать. То есть те, которые сделаны крайне качественно, не типовые продукты. Это первый кластер недвижимости, который может быть интересен. Второй, на мой взгляд, это, безусловно, апартаменты, гостиничные проекты, недвижимость которых продается с целью извлечения дохода. Сейчас есть несколько параметров, которые, на мой взгляд, приведут к тому, что эта недвижимость будет востребована. Во-первых, мы сейчас 100% увидим бум просто туризма в пределах России, причем как зарубежных туристов, я думаю, так и, безусловно, внутреннего туризма, потому что куда еще ехать в России, кроме как в Петербург?
Безысходность,
Михаил? Да, насидевшись дома, я вижу по своим европейским друзьям, сегодня только с ними списывали, что они просто как обезумевшие бросились по Европе в путешествия, при этом выезжают не куда-то далеко, на Бали или еще куда-то, а именно в пределах Европы, чтобы, если что, можно было вернуться. Поэтому Петербург тут явно станет очень привлекательной локацией. И второе, что с точки зрения просто долгосрочного тренда, такая недвижимость тоже будет востребована. Я уверен, что, на мой взгляд, эта эпидемия вынужденная самоизоляция, она приведет не к тому, что глобализация уменьшится. Угу. Я уверен к тому, что глобализация только увеличится, потому что сейчас мы все поняли, как мы привыкли к этим свободным путешествиям, к этому образу жизни, когда ты постоянно куда-то ездишь, что-то смотришь, и насколько это здорово. Единственное, чего я боюсь, это, безусловно, увеличение роли государства в нашей жизни.
Это действительно непредсказуемая история. Будем надеяться на лучшее. Я зафиксирую в вашем ответе про именно апартаменты, потому что мы договорились до эфира, в общем, наибольшую часть этой истории посвятить апартаментам. И надо сказать, что... можно ли сказать, Максим, наверное, к вам вопрос, что сейчас и Москва, и Петербург переживают некий бум спроса на апартаменты. Я понимаю, в общем, почему. Там кто-то говорит, что доходность от апартаментов может достигать 90%. Понятно, что привлекает там низкий порог входа. Но это так вот сейчас? Можно это утверждение назвать справедливым?
Мое мнение, наверное, будет достаточно субъективным, потому что если с Михаилом у них, насколько я помню, в портфеле есть апартаменты, даже вроде как гостиницу собираются строить, то в моем случае это просто мое субъективное видение. То, что апартаменты сегодня пользуются огромным спросом, да, это факт. И ближайшим трендом 15-20 лет этот тренд сохранится, он будет расти, причем очень в геометрической прогрессии. И почему настолько высокий спрос, это ровно потому, что рынок еще пока не перенасыщен. То есть
еще не так много апартаментов. Ощущение, что их просто шквал.
Давайте мы я думаю, что у нас пальцев на двух руках хватит, чтобы пересчитать. А если мы еще возьмем качественные проекты с хорошим сервисным обслуживанием, с правильным подходом, так тут и одной руки хватит по факту.
Принято. Катерина, на ваш взгляд, то, что говорил Максим, вообще-то по официальным данным, по-моему, на 2019 год было 37 по Петербургу наименований апарт-проектов. На ваш взгляд, бум этот будет продолжаться в ближайшее время?
Да, ну давайте так. От общего объема рынка новостроек Петербурга апартаменты действительно занимают очень малую часть. Если говорить сейчас о количестве апартаментов, то проектов 56. Но сюда входят все апартаменты. Да? Апартаментам рознь. Есть доходные апартаменты, это кондо-отели, коливинги, инвест-отели, их по-разному, да, называют. Ну и те апартаменты, которыми управляют отельные операторы, гостиницы. А есть псевдожилье. Оно есть. Я бы вот, как сказать, вот псевдожилье, если действительно локация, она позволяет, ну, говорить о будущем, и эта локация будет развиваться в будущем, тогда да, даже псевдожилье является выгодной инвестицией. Если говорить о кондо-формате и гостиничном, то, конечно, это новый вид арендного бизнеса, который не напрягает инвестора, он просто получает деньги, при этом ничего не надо делать. Да? Я говорю о кондо-отелях.
Да.
Конечно, он будет расти, это круто. Ну, чем я сама буду покупать эти 10 квартир, тут сама делать, да, белье снимать, ну, не хочется.
Вообще, да, клиент распробовал вот эту фишку, да, которую мы еще подробнее об этом обязательно поговорим. Это действительно очень любопытно. Но я бы хотела спросить, чем отличается вот сегмент апартаментов в Москве и в Петербурге? Потенциальному инвестору ему о чем важно знать? Может быть, Светлана?
Отличие действительно очень значительное. Дело в том, что в Москве преобладает формат апартаментов как псевдожилья. И это именно фишка питерского рынка, что мы предложили сервисные апартаменты, которые стали, по сути, кооперативами отельными. Угу. Вот такое для понимания, может быть, термин будет ярко иллюстрировать эту ситуацию. Это главное отличие, и москвичи легко расстаются с имеющимся у них жильем, в смысле сдают его в аренду с тем, чтобы повысить комфортность своей жизни, качество жизни улучшить и перебраться в апартамент поближе к работе. Относясь к нему как к такому очень мобильному разменному объекту, который можно будет легко продать и переехать снова, если место работы изменится. В Питере и мобильность поменьше, и рынок пошел по другому пути. Но у нас, как псевдожилье, апартаменты тоже присутствуют, они имеют место на рынке, но они скромнее. То есть они резко разделены на два класса. Это либо дорогой элитный сегмент, либо совсем такой эконом, где без отделки, где невозможно было по тем или иным причинам, например, в силу недостаточной освещенности, построить еще один подъезд жилого дома, вдруг там появляется секция с апартами. Без отделочки, дешевенькие, вот такой жесткий эконом.
Значит, мы понимаем, что в любом случае апартаменты для жилья, они дешевле, чем если мы будем просто покупать жилье, да, это важный момент.
Но я... В экономе. Потому что в элитном секторе это не работает.
Но я бы предложила вот сейчас жилье для проживания оставить, может быть, чуть на более дальнюю часть нашей беседы. Давайте все-таки на апартаменты для инвестиций сосредоточимся вот сейчас, в начале. Если просто мы говорим вот о разнице между Москвой и Петербургом, а в ценах, насколько существенна разница? Михаил, может быть, вы нас просветите?
Ну, я бы оценил сейчас разницу в ценах между Москвой и Петербургом порядка там 30-40%. Если мы уберем из рассмотрения, ну, совсем кардинально дорогое там ЦАУ, да, Центральный административный округ, то с точки зрения, ну, всего рынка, то это где-то 30-40%. Иногда москвичи приезжают, удивляются, они еще ожидают, что у нас, ну, очень низкие цены, и продав хрущевку где-нибудь за третьим транспортным кольцом, можно купить прям на Крестовском такой,
да,
прям
сейчас,
чуть
конечно.
Ли не особняк. Да, но вот эти времена, они прошли, поэтому разница как раз, ну, достаточно небольшая. При этом действительно, ну, рынок Москвы – это рынок апартаментов для жилья. Там фактически отсутствуют, ну, доходные программы и доходные апартаменты, которые в Петербурге, наоборот, являются, ну, основной движущей силой рынка, да, и основным, ну, как бы вдохновляющей силой апартаментов. Поэтому наши рынки, они, ну, сильно разные, вот, и с точки зрения цены, и с точки зрения содержания. Я думаю, что эта история будет продолжаться. Она связана прежде всего с градостроительным регулированием, ну, спецификой там рынка Москвы и рынка Петербурга с точки зрения, ну, как бы согласования такого рода проекта.
Слушайте, ну вот кто такой потенциальный покупатель инвест-жилья? Это профессиональный инвестор, это рантье. Это вот какой он вот в Петербурге? Максим, вы улыбаетесь, я чувствую, что вы хорошо видите этого персонажа.
Я?
Да.
Ну, навряд ли я его вижу, потому что я, наверное, вот я вам, вы на меня смотрите, я потенциальный инвестор. Я похож на профессионального инвестора? Нет. 90% людей вообще обладают финансовым нигилизмом. Они практически не умеют управлять собственными финансами, не говоря там уже о культуре инвестирования как такового. Фактически мы ровно там на собственном там эмоциональном, понятийном каком-то понятии, там, вот давайте вложим сюда, потому что мне там, не знаю, я доверился тому-то, и мне понравилось вложить в этот проект. Нету профессиональной, нет культуры инвестирования, в принципе, в России, потому что сегодня это все законтрактовано, все это заведено в виде банков, видимых каких-то финансовых институтов, не более чем.
Слушайте, очень ну интересно. Вообще любопытно. Нет у нас инвестиционной культуры? Ну, нет и нет. Вот у нас все на интуитивном совершенно уровне.
Хорошо,
не-не-не, я принята. Я прекрасно это понимаю. Мы на самом деле обсуждаем вложение денег сегодня, особенно в этот посткарантинный, да, странный период, апартаменты или квартиры, как, где, сколько, вот это вот все, тема нашего обсуждения. У нас просто сейчас перерывчик на рекламу, и мы вернемся к этой теме.
Открытая студия. «Комсомольская правда». Радио «Поколение кино». Открытая студия.
Квартиры или апартаменты? Тема нашего диалога сегодня в студии радио «Комсомольская правда». У нас здесь, прямо в студии, Максим Жабин, заместитель генерального директора группы компании «Ленрусстрой», Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «БФА Девелопмент». У нас на связи Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI, и Екатерина Соулева, вице-президент компании Bekaar Asset Management. Мы пытаемся понять, как правильно и рационально сегодня вкладывать деньги. Мы все находимся в некоторой растерянности, особенно те, кто, ну, знаете, вот выбил нас из колеи этот коронавирус. Ну, это, в этом признаются абсолютно все. Поэтому давайте рассуждать действительно, как правильно себя вести. Я первую часть нашей программы сделала, наверное, ну, такой серьезный упор на апартаменты. Давайте я предлагаю справедливости ради немножко обернуться к традиционному понятию жилья. Да, и что будет... Вот я, например, прочитала, что рост цен на квартиры в России... Мы едва ли не лидируем в мире. То есть мы находимся по оценкам Global House Price Index, вот по этому исследованию, да, мы на 15-м месте в мире по скорости роста цен на жилье. Светлана, вам слово. Что происходит?
Для гражданина России жилье было традиционно и остается, и будет в силу климатических условий важнейшим жизненным активом. Поэтому этот рост цен вполне объясним. Как только экономически Россия начала дышать свободно, сразу же сформировался рынок жилья. Это тот актив, который, практически которым наш человек, простой человек с улицы, по-настоящему может обладать. Если говорить об инвестициях, то действительно культура инвестирования у нас невысокая, и альтернативы для вложения средств, кроме рынка жилья, для граждан практически нет. Предметы искусства непонятно. Драгоценные металлы облагаются налогом, правда? Рынок ценных бумаг у нас не сформирован, как в Штатах, где каждая бабушка может с домашнего компьютера зайти и купить себе немножечко акций. У нас практически безальтернативный рынок, рынок недвижимости. На самом деле в кризисные моменты он переживает времена, когда на коротком плече становится, ну, из-за удешевления национальной валюты, например, да, когда инвестировать в моменте становится невыгодно. Но если мы возьмем маломальски длинное плечо, то есть не будем говорить о спекулятивных операциях в пределах полутора лет, а возьмем плечо от двух лет и более, не было периода в нашей истории, новейшей истории, я имею в виду постперестроечной, когда рынок недвижимости не давал бы своим инвесторам достойного вознаграждения.
Слушайте, подождите, но у нас в нашей истории не было и таких ситуаций, как коронавирус. Я предложила Максиму, есть просто, ну вы же наверняка слышали различные сценарии развития событий. Кто-то говорит, что рухнет все к осени, например, когда мы начнем выходить. Кто-то, наоборот, говорит, что взлетит, и, боже ж мой, какие могут быть колебания в этой связи?
Мы говорим о вложениях вообще в недвижимость.
Да, естественно.
Ну, давайте, да. Скажу так, недвижимость росла и будет расти. Тому есть достаточно много причин. Первая причина – это рост себестоимости. Второе – рост земельных участков, стоимости земельных участков, потому что люди все равно стремятся к инфраструктуре. Я беру про городские территории, берем про город Санкт-Петербург. Цена земельного участка растет, растет достаточно быстро, растет на большие цифры. Качество проектов растет. И я так думаю, что если мы через 15 лет с вами встретимся, мы уже совершенно не удивимся стоимости, там, не знаю, в 500 000 рублей на Московском проспекте. Если сейчас уже там средняя стоимость там 200-250 тысяч рублей квадратный метр, да, то там лет 5 там стоимость, вот недавно как раз мы, по-моему, со Светланой, да, вместе участвовали в одной конференции, там стоимость, я приводил пример, там 90-100 тысяч, то есть рост плюс 150 тысяч рублей.
Сумма, невероятно.
А сейчас, то есть по проектам, я так предполагаю, что в скором времени мы увидим цифру в 500 000, и мы ее с вами удивляться не будем. Вы правильно приводите в пример ту же самую Америку, да, то есть там в зависимости от локации. Опять, ну тут много говорили про работу, то есть люди будут мигрировать за работой, но вероятность покупки квартиры будет гораздо меньше. Вообще, в принципе, недвижимости. Почему? Потому что ипотека как дешевела, так и будет дешеветь. Лет так через 15-20 мы увидим с вами цифру и в 1%, и в 2%. Купить квартиру будет практически уже, ну, прям несбыточной мечтой. Возьмите любую европейскую страну, мегаполис возьмите.
Вот
там
я
тот же
как
Париж,
раз хотела, да, спросить, европейская тенденция.
Я часто сейчас с коллегами на рынке обсуждаю свою поездку там, в тот же Нью-Йорк, и у меня была такая очень классная поездка, когда я приехал, и мне там коллега один, который работал здесь в Петербурге долгое время, сейчас работает там в Америке, он увлекается урбанистикой, сказал: Максим, вот все, что происходит сейчас в России, это происходило там в том же Нью-Йорке там 20-30 лет назад.
То есть мы отстаем. Очевидно, совершенно мы отстаем. Катерина, я слушаю Максима сейчас, и у меня ощущение, что действительно мы как динозавры немножко, что покупка традиционной жилплощади, извините меня за этот совдепский термин, вообще уходит в прошлое совсем? Может быть такое?
Ну, давайте посмотрим на западные рынки, ну, не знаю, там, рынок Парижа. На 80% там арендное жилье. И, соответственно, есть доходные дома. Люди либо зарабатывают деньги на недвижимости, и они не привязывают себя к собственности, потому что это все равно привязка. Если посмотреть анализ, ну, делали опрос нашей молодежи, так называемого поколения, да, на которого мы ориентируемся через 20 лет, они все планируют переезд, они, никто не хочет себя завязывать, как мы, да, там дети Советского Союза, к определенному городу, к определенному месту. Они хотят получать контракты, они хотят путешествовать по миру и, соответственно, хотят работать и получать удовольствие, и также не хотят быта. Потому что люди сейчас не выходят замуж очень быстро, не создают семью, не рожают детей в молодом возрасте, как это было ранее. Они хотят выйти с института, получить комфортное место для проживания, которое они могут сменить очень быстро. Поэтому во всем мире арендное жилье – это бум.
Да? Хорошо, да. То, о чем сказал Михаил, он сказал, что если мы все-таки говорим об апартаментах, то скорее для Москвы характерна покупка апартаментов для собственного жилья, а в Петербурге это делают для, ну, скорее для инвестирования, для получения дохода. Я правильно поняла вашу мысль, да, Михаил? А
да,
как бы вы это объяснили? Покупка. Это потому, что Москва более прогрессивна?
Я думаю, что это вообще связано не с желанием людей, а с нормативами градостроительной деятельности, как я говорил. И, ну, с
только
этим и связано.
То есть это не наши отличия наших, ну, как бы наших типов, москвича и Петербурга? Ну,
слушайте, я работал в Москве и в Петербурге, и, на мой взгляд, нет, это не отличие типов.
Ага.
Это просто, ну, наличие предложения и рынок, который дает это предложение или нет. С точки зрения доходных домов и с точки зрения, ну, скажем, апартаментов, ну, мы уже понимаем, что продажи их в розницу – это вообще просто следствие отсутствия в России дешевого финансирования длинного, да, ну, которое делает возможным реализацию проектов доходных домов. То есть если бы она у нас была, то мы считали экономику таких проектов, она действительно срастается по там, кредите там, 2% или там, 2,5%, тогда, ну, экономика доходных домов, она становится понятной. До этого момента, ну, по сути, все является неинтересным для инвестора или для девелопера.
Угу. Я тогда обращаюсь к Светлане. Видите, мы тут, вот нам рисуется картина, драматичное для традиционного жилья. Что в данном случае делать? Вы как представитель Буфа Девелопмент. Вот что вы, как вы прокомментируете эту ситуацию?
Вы знаете, жилье по-прежнему, на наш взгляд, останется важнейшим жизненным активом для человека. Оно относится к базовым потребностям. Много уже лет, уже буквально полтора десятка лет разговоры идут про то, что поколение миллениалов изменит свою поведенческую модель.
Угу.
Но мы по-прежнему в числе своих покупателей из года в год видим нарастающее количество молодежи, людей в возрасте до 30 лет. То есть это из года в год растущие тенденции, им становятся доступны кредиты, которые не были доступны раньше. Они раньше выходят на рынок труда и становятся профессионалами в сферах, где высокий уровень зарплат, в частности в IT-сфере. То есть они стали давно платежеспособной аудиторией, и она тоже на сегодняшний день голосует рублем в пользу приобретения квартир. По-прежнему это дает важное основание для жизни, для построения семьи, заведения детей. Это такой актив, который, как говорится, своя ноша не тянет. Тем более, что мрачная перспектива не иметь возможности приобрести жилье с течением времени действительно существует, она присутствует как модель в других европейских столицах. Это совершенно я согласна с Максимом, солидаризуюсь с этой точки зрения. А действительно, в Лондоне уже поколение там, 60-е годы рождения и далее не имели счастливой возможности приобрести жилье. И обладателями жилья стали практически старики, и это умирающее поколение. Угу. Жилье наследуется, а приобрести его очень и очень сложно в силу дороговизны. Но у нас такая ситуация будет, конечно, только в столицах, в первую очередь, в городах-мегаполисах. А в мелких и средних городах она долго будет оставаться достаточно свободной. А мы, Москва, Питер, мы ограничены действительно и инженерным ресурсом, и земельным ресурсом очень сильно. Например, вы знаете, что Питер, Москва отдельно от своей области существуют.
Безусловно, конечно.
Без изменения границ субъекта федерации мы не можем, так сказать, свои городские, в том числе социальные программы и установления и нормативы распространить на близлежащие территории. Ну и просто в силу того, что Петербург – это красивейший город мира, и сюда едет много регионалов, стремятся переехать люди, которые это заслужили, те, кто отдали много лет своей жизни работе в очень тяжелых климатических условиях, они с удовольствием теперь переезжают в Петербург. Мы выигрываем соревнования с Москвой по стоимости квадратного метра, мы более доступны для них. Поэтому, конечно, инвестировать в квартиру – это по-прежнему очень правильная, очень популярная модель для инвесторов. Если речь не идет о доходной недвижимости, а именно – о сохранении, то есть надо понимать тоже, что в инвестировании есть как модель, так сказать, пассивного заработка. Вот купил себе апартаменты и не прилагая никаких усилий, сдаю, да, и у меня все в жизни хорошо. А есть модель сохранения, то есть на сегодняшний день у меня деньги есть, а с течением времени их может не быть. Давай-ка я еще возьму ипотеку, куплю себе квартиру, со временем я туда перееду, или у меня подрастающие дети. Это тоже, в принципе, не для пользования, немножко инвестиционная
такая. Апартаменты или квартиры? Собственно говоря, обсуждаем мы в студии радио «Комсомольская правда». Никуда не уходите, потому что немножко новостей, и мы вернемся.
Открытая студия. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
А я хочу, как ветер, петь и над землей лететь.
Настоящие эмоции.
Это фиаско, братан!
И настоящие люди.
Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Открытая студия.
А мы продолжаем наш, по-моему, очень полезный разговор о недвижимости. Честно говоря, намного глаза у меня открылись на протяжении наших разговоров с экспертами. В студии радио «Комсомольская правда» Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «БФА Девелопмент», Максим Жабин, заместитель генерального директора группы компании «Ленрустрой». Здравствуйте, господа. Привет. Спасибо, что вы пришли к нам. Живьем, как-то принято говорить. А у нас на связи, на прямой связи, Екатерина Соболева, вице-президент компании «Бикар Asset Management». Здравствуйте еще раз. И Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Еще раз приветствую вас. Мы возвращаемся к теме апартаменты или квартиры. Слушайте, конечно, Вообще, этот вопрос, наверное, очень тяжелый, тем более, что вот в ходе нашего разговора стало действительно понятно. Все-таки Михаил настаивает на том, что это не разница в менталитете, а разница непосредственно в экономических предложениях. Но, тем не менее, Москва и Петербург все-таки несколько по-разному относятся к апартаментам для сдачи и для жилья. Про квартиры мы уже достаточно много поговорили. Значит, апартаменты для сдачи мы тоже поняли. Скажите мне, а кто такой, вот как выглядит человек, который покупает апартаменты для собственного проживания? Он какой? Вот это кто? Мы уже поняли, что это не, ну, не рантье, да? Это кто? Молодой, предприимчивый, деловитый? Это какой человек? Михаил?
Ну, да, у нас достаточно разные люди покупают. У нас покупают как владельцы собственного бизнеса, для которых, ну, это не основной доход, а они покупают, конечно, вот с целью сохранения, да, там, тех средств, которые они имеют, плюс они не хотят заниматься вопросами сдачи в аренду, поэтому непосредственно, ну, как бы, покупают апартамент отеля. Вот. С точки зрения непосредственно там другой, то есть достаточно много молодых людей, которые покупают апартаменты прежде всего с точки зрения жизни и с точки зрения, ну, как бы, нахождения там, ну, и получения всех сервисов, которые можно получить. Но таких форматов у нас, в отличие от Москвы, достаточно мало. У нас все-таки в основном это доходная история. Uh-huh. Это инструмент сохранения и получения стабильного дохода. Вот для меня он выражается в очень простой фразе, сказал один из наших клиентов. Он сказал: я вам дам номер своей банковской карты, вы мне туда деньги перечисляете, и больше я ничего не хочу знать. И вот это его, ну, вот очень, да, простая философия. То есть именно для этого он там и покупает, чтобы у него никаких вопросов не было. И это основной, ну, портрет. То есть это все равно люди там 30, 40, 50 лет, но если основная цель – это сохранение средств и получение стабильного дохода.
Прекрасно. Я бы предложила нам с вами поговорить о рисках, с которыми связана вот сегодня покупка жилья и апартаментов, и традиционного, да, нашего жилья. Вот прямо сейчас, я имею в виду вот именно сегодняшний актуальный момент, постэпидемический, когда рынок немножечко расшатался, и мы понимаем, что все не совсем так, как мы привыкли. Чего следует опасаться в первую очередь? Может быть, Катерина? О каких рисках мы можем говорить сейчас?
После пандемии?
Да.
Имеете?
Да, да, я имею в виду, ну, рынок в любом случае, вы же сами признали, что он несколько изменился.
Да, он изменился, но, конечно, любой кризис дает свои отпечатки, да, скажем так.
И я вот про опасения, про то, где, в каком месте нужно быть настороже.
Понятно, что многие декларируют там подъем цен или их опускание, но действительно может быть два сюжета. Ну, никто на 100% сейчас не может сказать. Единственное, конечно, если будет инфляция, то нам не избежать роста цен. Мы это все понимаем. Плюс сейчас по жилью, как и в любой кризис, идет очень большой стимул ипотечных ставок государством, так как у нас банки сейчас тесно связаны со строительным рынком, стали. И это будет подстегивать спрос нашего с вами обывателя и покупателя. Но другое дело, хватит ли денег у наших граждан для, ну, этой покупки, потому что идут сокращения зарплат людей. Поэтому тут надо все-таки смотреть на перспективу 10 лет. А что сделать надо с этой недвижимостью, да, там, через 10 лет? Я хочу в ней жить или я хочу ее продать через 10 лет? Если я хочу продать, надо искать тот объект, который будет в хорошей локации, расти в цене и будет приносить доход. Если я хочу в ней жить, ну, соответственно, хватит ли у меня денег на оплату? Все. Тут вот для меня очень просто. А цели? Цель инвестиций, неважно, для сохранения капитала, для детей, пенсионная однушка мы это называем, для собственной пенсии, потому что, извините, у меня пенсия не предвидится, да, и я лучше куплю эту пенсионную однушку, которая в будущем, да, там через энное количество лет, уточнять не будем сколько, принесет мне мои пенсионные накопления.
Хорошую прибавку, да, к пенсиям, пенсионная однушка. Прекрасная формулировка. Максим, я, с вашего позволения, примерно тот же вопрос хотела бы вам адресовать. На ваш взгляд, вот риски. Вы понимаете, из ваших уст прозвучала вот эта вот история про то, что ипотека будет стремиться к нулю. Ну, в общем, то, о чем вы сказали. Так что, чего опасаться сейчас?
Ипотека-то будет стремиться к нулю, только стоимость квадратного метра будет к шестизначной цифре стремиться.
Мрачно сказал Максим, да, и тут мы все погрустнели.
Ну, это факт, есть факт, господи. Ну, вряд ли мы когда-то представляли себе, что за кадем будет квадратный метр 120-150 тысяч стоить. Здесь я соглашусь с Екатериной в первую очередь, потому что я для себя вижу, это первые риски, это переоцененные возможности тех же самых инвесторов, да. То есть сейчас я, по крайней мере, дай бог, чтобы появлялись клиенты, у которых есть ровно столько денег, чтобы купить эти апартаменты или доходную недвижимость. Надо будет потом, кстати, эту тему поднять, потому что отличие доходной недвижимости и апартаменты все-таки такие две разные
вещи. Да, согласна, совершенно.
В подтверждение еще раз слов, это именно доходы населения. Потому что многие сейчас хватаются, берутся, не понимая на самом деле, насколько хватит им сил и возможности покрывать все там ипотечные взносы. Это вот я вижу с точки зрения инвестиций. Не с точки зрения «я купил жилье, лишь бы только жить», а именно с точки зрения инвестиций.
Светлана, вы качаете головой, вы не совсем согласны.
Вы знаете, да, я, может быть, немножко больше оптимизма испытываю, чем высказали мои коллеги, потому что все-таки мы очень тренированная аудитория уже, и все-таки я рассчитываю на то, что у нас уже тренированное правительство. Это очень часто у нас кризисы случаются, поэтому меры в этот раз были приняты очень быстро. Мы увидели ипотеку с субсидированной государством ставкой, которая позволила рынку нормально существовать. В общем-то, большинство моих коллег заявляют о том, что они выполнили майские планы продаж. То есть граждане, которые собирались так или иначе приобретать жилье с привлечением ипотечного кредита, теперь на фоне ставки 6% и даже немножечко ниже, с удовольствием это делают. Я думаю, что если нам удастся, если нашему правительству удастся рынок занятости, рынок труда сохранить маломальски, в сохранном состоянии, и там не произойдет катастрофических вещей, а я очень рассчитываю, что именно на этом будет фокус их внимания сосредоточен, то люди не будут бояться массовых увольнений и, соответственно, будут приобретать, будут покупать. Ну а низкие ипотечные ставки и постоянно снижающаяся ключевая ставка поддержат рынок жилья. Апартаменты в этом смысле, конечно, в более сложной ситуации находятся, потому что субсидирование государством кредитной ставки по ипотеке касается только жилья. Но в то же время раздаются в последнее время голоса о том, что уже до конца года, возможно, будет принят закон, который приравняет апартаменты к жилью. То есть категория будет жилая недвижимость. Таким образом, возможно, что нивелируются правовые риски и основания для использования ипотечной ставки, самой привлекательной, тоже будут общие для жилья и апартаментов. И это поддержит рынок апартаментов тоже. Надо признать, что Петербург вообще загнал очень много своих объектов вынужденно в состояние, правовое состояние апартаментов из-за постоянно ужесточающейся градостроительной политики. То есть из-за того, что зоны, которые ранее можно было рассматривать как землю для строительства жилья, стало невозможно.
Михаил, это для этих целей. То, о чем вы говорили, да, разница Москвы и Петербурга?
Да, безусловно, вот это как раз именно то, о чем говорит сейчас Светлана.
Слушайте, а если говорить, я прошу прощения, достаточно запоздалый вопрос, но он логичный. А как повлияет на рынок апартаментов ситуация с запретом хостелов? Уже как-то чувствуется изменение?
Нет.
На мой взгляд, никак.
Почему? Подождите, говорили, что это будет просто золотым веком для апартаментов. Как? Я надеялась, что вы сейчас вскрикнете просто.
Не, ну смотрите, у нас закон, слава богу, коснулся жилых помещений, чем не являются гостиницы и апартаменты. Я лично против приравнивания апартаментов как апарт-отелей, гостиниц, которые работают действительно только с гостями, а не с собственниками, к жилью. Uh-huh. Потому что реально неверно, тогда надо все гостиницы приравнять к жилью. Uh-huh. Ну, вот тоже, по сути, да, там, где отельные операторы присутствуют. Поэтому закон Хованской, он коснулся маленьких хостелов, компаний, которые находились в жилых домах.
Да, и в общем, они приказали долго жить.
Они приказали долго жить, но рынок становится более прогрессивным, более чистым, потому что рынок аренды действительно жилой недвижимости, он серый. Мне кажется, об этом знают все.
Михаил?
Да, безусловно, он серый, апартаменты, они конкурируют в первую очередь, по сути, с рынком сдачи в квартир в аренду. Ага. Да, это основное как раз, ну, основное направление. И, безусловно, в этом плане апартаменты, на мой взгляд, просто более интересные. Как правило, цена там повыше, но при этом и комфорт проживания там гораздо выше. Поэтому, ну, вот тот же, когда появился там проект ЕСА, да, там первый, то действительно, ну, рынок аренды в соседних домах, он просел, потому что, ну, люди поняли, что проще заплатить там на 3-4 тысячи побольше, но по-белому не бабушке, которая будет ходить там тебе 4 раза в месяц что-то смотреть, и при этом получать там высокий уровень комфорта. И в этом плане как раз, ну, вот современные апартаменты — это и есть такие, наверное, ну, замена доходных домов там начала 20 века.
Хорошо, принято. Я напомню еще раз, что у нас в студии Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании BFA Development, Максим Жабин, замгенерального директора группы компании «Ленрустрой». На прямой связи у нас Катерина Соболева, вице-президент компании «Бекар Asset Management», и Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Мы вернемся совсем скоро, не уходите никуда.
Открытая студия.
Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой. Особенно, когда собираются все трое вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов и Влад Кутузов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Открытая студия.
Квартиры или апартаменты в наш посткоронакризисный период обсуждаем в студии радио «Комсомольская правда». Очень напряженный график у Михаила Гущина, директора по маркетингу группы RBI. Он извинился, что в финальной части нашего разговора, к сожалению, не сможет принять участие. Но у нас остались блестящие совершенно эксперты. Максим Жабин, заместитель генерального директора группы компании «Ленрустрой», Катерина Соболева, вице-президент компании «Бекар Asset Management», и Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «BFA Development». И мы продолжаем. Мы начали тему безопасности приобретения жилья вот сегодня. Ну, вот актуальные моменты, о которых нужно помнить и знать. Светлана, я так понимаю, в рекламный перерыв вам было что сказать. Скажите мне, что вы хотели? Скроу прозвучало.
Да, дело в том, что рынок недвижимости и до кризиса коронавируса, если вот так условно назвать, да, уже, в общем-то, находился в неких системных потрясениях, потому что, начиная с 2018 и затем 2019 год, прошли для нашего рынка под знаком перехода работы на эскроу-счета, перевода рынка на эскроу-счета. То есть это звучало и как отмена долевки и тому подобное. В связи с этим не все мелкие и средние строительные компании, которые сами являлись застройщиками, самостоятельно вели 1-2 объекта, не все они смогли получить доступ к проектному финансированию, к кредитованию банками, их деятельности в дальнейшем, то есть перейти на работу по эскроу, многие из них не смогли, не смогут. И поэтому, ну и коронавирус, возможно, несколько обострил и ускорил эти процессы, которые и без того были начаты уже. Можно смело говорить о том, что рынок подрядных организаций, в общем-то, здорово подсократился. За 2019 год приводились такие довольно удручающие цифры. Не хочу называть их, потому что достоверно не видела такую прямо статистику, но звучали печальные такие цифры. Одним словом, можно смело сказать, что этот кризис коронавируса подстегнул просто процессы на рынке, и что не все застройщики смогут продолжить свою работу, они завершают свои проекты и уходят с рынка. У них есть право, те проекты, которые начаты ранее до вступления в силу этого закона о переходе на эскроу и достигли определенной готовности к определенной дате, не будем погружаться, да, в детали, они продолжают, заканчивают, а в дальнейшем нас всех ждет переход на эскроу. Поэтому Максим с такой уверенностью и говорит про рост цен, потому что если до сих пор мы оперировали средствами дольщиков, они были бесплатны для застройщика, ну, это условное слово «бесплатно», ясно, что мы делаем огромное вложение в пиар, рекламу, чтобы привлечь к себе этих дольщиков, чтобы выиграть конкурентную борьбу за деньги клиента, но теперь нам придется строить точно так же вкладываться в рекламу, чтобы накопления шли на эскроу-счетах, но строить на заемные средства. И плечо заимствования очень большое. Инвестиционный цикл строительства составляет 2,5-3 года. И размер ставок, по которым мы получили кредиты, тоже довольно велик и гораздо выше, чем 4,5%, которая сейчас составляет ключевая ставка, вот после 19 числа. Поэтому это все не может не отразиться на стоимости квадратного метра. Это неотменимые объективные затраты, которые несет застройщик. И поэтому мы точно знаем, что никакого обвала, когда не совсем профессиональные люди говорят в таких терминах, обвал, там, падение, понимаете, мы можем говорить там о коррекции. То есть это если вдруг случится такое, что несмотря на сокращение объемов предложения, а в первом квартале у нас в Петербурге выведено в продажу всего 5 новых объектов. Это, ну, грубо говоря, в 3 раза меньше, чем обычно в первом квартале выводилось на рынок.
О, Господи, кошмар. Да.
Так вот, даже если у нас спрос слегка сожмется в связи с теми явлениями на рынке труда, про которые мы говорили, там, да, что смежные сферы будут испытывать, вот, будет безработица, и спрос будет сжиматься. Даже если спрос сожмется, сжавшееся предложение уже не даст ценам уйти существенно как-то вниз.
Судя по тому, как согласно кивают ваши собеседники, мы все единодушны в той мысли, что никаких, не то что обвалов, но даже, в общем, существенных подешевений ждать не следует. Знаете что, у нас на самом деле, к сожалению, осталось не очень много времени, поэтому я предлагаю, ну, такой, с вашего позволения, ну, типа лайфхака, да? Вот, извините, вопрос на уровне журнала «Космополитен». Вот как правильно выбирать квартиры в новостройках? Вот просто вот, чтобы не ошибиться. Ну, слушайте, этот вопрос, он всегда актуален, и мне кажется, что... Катерина, может быть, с вас начнем?
Станьте специалистом.
Вот, прекрасный ответ.
Надо лет 10 недвижимости поработать, а потом далее вы примете очень правильное решение. Если у вас нет времени, тогда к специалисту.
Максим, вы тоже смотрите
на... Абсолютно, у меня нет в этом моменте никаких расхождений, потому что, еще раз говорю, у нас как правовой нигилизм, финансовый нигилизм у людей. Мы просто нас этому никто этому не учил. И поэтому, если вы именно сейчас, именно здесь хотите вложить денежные средства, но в этом ничего не понимаете про недвижимость, обращайтесь к специалистам, либо к проверенным девелоперам, за которыми как бы стоит годы работы, опыта работы, есть проверенная история, то в этом случае там это 100% решение вашей проблемы. Ну, я имею в виду для клиента.
Максим, ну тут я должна, знаете, сказать, вот еще я буду тратиться на специалистов. Да, Светлана.
Ну, я бы сосредоточилась на паре таких самых распространенных ошибок. Во-первых, не нужно гнаться за самым дешевым. К сожалению, демпинг – верный признак проблем. Во-вторых, друзья, коронавирус показал, основная проблема распространения – это мегаполисы. Есть недооцененные территории, окраинные территории, там, где благоприятная экологическая обстановка. А работа на удаленке, как оказалось, вполне реальная вещь. Она приобретет гораздо большие масштабы после этого кризиса. Поэтому качество жизни может быть вполне достойным, и там вы будете не отрезаны от всех тех благ, которые вам приносит мегаполис, и вместе с тем жить, вот как в наших комплексах, на берегу залива, в достаточно удаленных территориях. То есть и на чем еще следует сосредоточиться, это на степени готовности. Конечно, покупать на самой ранней стадии, в период кризиса, это должны делать только специалисты, совершенно солидарно с моими коллегами. Но если вы видите, что объект предсдаточной готовности, либо это объект, который уже введен, тут риски практически сведены к минимуму или почти нулевые. Поэтому приобретать строящимся домик, который сдается или уже готов, у которого целый пул банков, которые проверили документацию, тут, как говорится, ну, правда, при этом это не инвестирование, потому что тут и цены, как правило, уже достаточно высокие, близкие к вторичному рынку.
Ну что, на самом деле, мы начали, по большому счету, апартаменты или квартиры, но мы же понимаем, что четко на этот вопрос мы не ответим, потому что у нас такой цели и не стояло. Этот разговор был построен на том, чтобы просто дать какие-то аргументы в пользу и апартаментов, и в пользу традиционного жилья. Поэтому я надеюсь, что никто не разочарован, что, в общем, вывода мы никакого в этой ситуации не делаем. Единственное, что мне кажется очень важно, то, что прозвучало здесь, надеяться на то, что жилье подешевеет, не стоит. Да? Поэтому, если есть возможность, надо пытаться, в общем, в общем, действовать. И в студии радио «Комсомольская правда» были Светлана Денисова, начальник отдела продаж компании «БФА Девелопмент», Максим Жабин, заместитель генерального директора группы компании «Ленрустрой», и Катерина Соболева, вице-президент компании «Бекар Ассет Менеджмент». Господа, спасибо большое. Мне кажется, это был очень полезный разговор. Благодарю вас.
Спасибо вам.
Спасибо, коллеги. Рада была вас видеть.
Открытая студия.